Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня гость нашей студии – доктор исторических наук, преподаватель Миссионерского института и Уральского федерального университета Алексей Геннадьевич Мосин. Здравствуйте, Алексей Геннадьевич.
Здравствуйте.
Сегодня мне хотелось бы продолжить тему, на которую мы уже говорили в этой студии некоторое время назад. Вы рассказывали о деле, которое вы нашли в архиве, в Государственном архиве Свердловской области, деле, связанном с судьбой вашего прапрадеда Александра Григорьевича Воробьева. По этому же делу, по 58-й статье, проходило еще 7 человек. И вот на последних научных конференциях, которые состоялись в Екатеринбурге, в нашей епархии, вы выступали с докладами, вот как раз основанными на данных вот по этому делу. Напомню, что речь идет о селе Каменное озеро Сухолужского района. По делу, связанному в том числе и с защитой храма, было арестовано 7 человек, и все они были расстреляны. Вот начать сегодняшний разговор мне хотелось бы с довольно неприятной такой для меня темы. Совсем недавно было опубликовано открытое письмо лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова. Всему российскому народу он обращается. И основной пафос этого письма – это призыв считать любую форму критики советского строя русофобией. Ни много ни мало вот такие вот очень резкие сравнения делает лидер коммунистов. Что антисоветизм есть форма русофобии, а воюющий, как он считает, воюющий с советской историей – откровенный враг России. Вот когда это читаешь, и при этом помнишь вот и все то, о чем вы рассказывали, и все то, о чем сам читал вот из этого периода советской истории, критика которого так не нравится Геннадию Зюганову, то становится просто страшно, какой же переворот хотят сделать в сознании людей, если ненавистью к России теперь называют критику того, что происходило при советском строе, о чем мы неоднократно в наших передачах беседовали и вспоминали.
Ну, я познакомился с письмом Геннадия Андреевича Зюганова. Откровенно говоря, меня не сильно это все удивило, потому что там используется характерный для коммунистических вождей прием перевода стрелок. Письмо это, могу прямо сказать, исполнено лжи. И Геннадий Андреевич просто думает, видимо, что все уже забыли о том, что такое был советский строй, что такое была советская власть. И вот единственное, кстати, в его письме, буквально одна фраза, я позволю себе ее процитировать, пишет Геннадий Зюганов: «Мы, коммунисты, не скрываем, в советской истории не все было гладко». И на этом точка. И дальше снова о русофобии, о врагах советской власти, о том, что если ты, значит, сводишь счеты с советской властью, то ты ненавидишь Россию. Вот такой прямой откровенный перевод стрелок. И, в общем, я думаю, что надо, конечно, к этому относиться серьезно. Это вот такой тоже знак времени. Вот именно сейчас Геннадий Андреевич снова выплыл на поверхность с этими своими лозунгами. В этом есть, конечно, очень большая опасность. И вот когда Зюганов говорит, что вот нельзя пересматривать историю, фактически вот это очередная попытка именно пересмотреть в очередной раз историю. То есть вернуться к прежним оценкам, восстановить светлый лик советской власти во всей полноте. Но нам просто надо вспомнить, что такое советская власть. Советская власть предполагала диктат одной единственной истинно правильной идеологии, истинно верного учения. В годы советской власти подвергались жесточайшим гонениям инакомыслящие, в том числе Русская Православная Церковь, верующие. Более того, в самые страшные времена, 30-е, 40-е, 50-е годы, сотни тысяч людей были уничтожены только потому, что они были людьми верующими. То есть они не могли быть преданы до конца советской власти по силу убеждений своих. Они не боролись с оружием в руках против советской власти. Просто они сохраняли свою веру. и отстаивали свое право веровать так, как они привыкли, как они считали правильным.
Сейчас нам предлагается об этом забыть.
А помнить только то, о чем нам, на что нам укажет Геннадий Андреевич Зюганов и его партия, которая унаследовала, я считаю, все худшее, что было в нашем советском прошлом. Потому что эти советского прошлого можно взять разные. Там было и хорошее, действительно. И, кстати, хорошему было трудно в те годы, непросто было. А все плохое, значит, вот мы можем, в принципе, к этому вернуться. Очень бы не хотелось, откровенно говоря, потому что надо просто хорошо, надо отдавать себе отчет, чем это нам грозит. В частности, вот в нашей Конституции ведь записано, мы с вами имеем право, сказать, веровать, иметь свои убеждения, отстаивать свои убеждения в рамках закона. Но при советской власти, даже если это и было и прописано в советских конституциях, это никогда не выполнялось, не действовало. Мне бы очень не хотелось, чтобы мы в те времена вернулись.
Ну, это очень резкое определение этому письму дал настоятель храма новомучеников российских на Бутовском полигоне, протоиерей Кирилл Каледа. Он сказал, что письмо Геннадия Зюганова – очередная лживая агитка коммунистической партии, которая использует сложность современной ситуации, определенный рост русофобии, который мы можем наблюдать. И он напоминает Геннадию Андреевичу Зюганову, который беспокоится о захоронениях на Красной площади, о том, что, значит, их хотят убрать там и так далее. Хотелось бы, чтобы Геннадий Андреевич беспокоился не только о тех, кто похоронен на Красной площади, но и вспомнил о тех, кто покоится на Бутовском полигоне, в Коммунарке, в Сандармохе, Дубовке, Тесницком лесу, Медведевском лесу и так далее. Этот список можно продолжать бесконечно. Люди, лежащие там, являются пасынками России или верными ее сынами и дочерями? Вот таким риторическим вопросом он заканчивает.
Да, совершенно верно, полностью с этим, с такой постановкой вопроса полностью согласен.
Ну вот и сегодня мы будем как раз говорить о людях, пострадавших именно в те самые годы, которые, по мнению товарища Зюганова, нельзя критиковать и нельзя о них говорить ничего плохого. В эти годы совершались только героические поступки, только индустриализация, только подъем сельского хозяйства. Я не знаю, что еще он имеет в виду, что замечательного в эти годы, в 30-е, происходило, но в том числе происходило и то, о чем сейчас вот будет рассказывать Алексей Геннадьевич.
Ну вот, я, может быть, начну действительно с того, что на этих двух конференциях прошедших я делал доклады по материалам этого архивного дела, которое хранится в Государственном архиве административных органов Свердловской области. Первая конференция была 17 января, вот совсем недавно, проходила она на Патриаршем подворье в Екатеринбурге, называлась «Православие на Урале. Связь времен». Вот там как раз я делал доклад, посвященный судьбе одной женщины, которая проходила по одному делу с моим прапрадедом, простая крестьянка. И я начну с письма, которое хранится в этом деле. Это вот такой потрясающий, я когда читал на конференции это письмо, у меня просто ком вставал в горле, я не был уверен, что я смогу дочитать до конца, поэтому я заранее прошу, извините, если мой голос местами будет немного дрожать, вот, я просто сам тоже очень всегда волнуюсь, когда это письмо читаю. Это письмо написала дочь Анастасии Петровны Осинцевой, расстрелянной в 1937 году вот по этому делу Каменноозерской общины верующих. Звали ее Нина Васильевна Баронова. Она написала письмо в 1990 году. Причем это уже, вот смотрите, это же совсем недавно, это буквально вот на нашей памяти, уже в так недалекое время, направила в секретариат УКГБ по Свердловской области. Письмо такого содержания. «Здравствуйте, очень вас прошу, сообщите мне, как дочери репрессированной моей матери. В 1937 году из деревни Каменное озеро Свердловской области Осинцеву Анастасию Петровну, парализованную, от четырех детей, забрали ночью, бросили в машину и увезли. И по сей день мы не знаем, за что и куда». Напоминаю, 1990 год. «Когда пытались разыскивать, нам строго предупредили: не делайте этого, или тоже всех пересадят, и никому не говорите. И вот только сейчас, когда стало разрешено, я решила вам написать. Возможно, сохранились документы, и вы нам сообщите, в чем же наша мама была виновата, и какое ей дали наказание, и где она погибла. Отец у нас тоже погиб в 1933 или 1934 году в Вятской губернии Кировского района. Нас тогда осталось четверо, и такая больная мать. А потом и забрали ее. Я 7-летняя воспитывалась у тети. Средняя ходила по миру. Ей тогда было 9 лет. Старшей было 16 лет. А младшему братику 4 года. Его сдали в детдом. Когда я подросла, пошла в ремесленное. А из детдома взяли на мое место тетя. И средняя тоже пошла в ремесленное. Вот так мы все выросли. Пенсию за отца нам платили, пока была мама. А когда ее не стало, то наш опекун сказал, что раз мать враг народа, то и нам эти деньги государство запретило. Так мы ничего и не получали. Спасибо, добрые люди вырастили нас. И спасибо государству, что есть такие ремесленные училища и детдомы. А то так бы и погибли в нетопленной избе и без куска хлеба. Возможно, вам это неинтересно читать, но я, хотя сейчас, имею право излить свою душу. Год рождения ее не знаю, но примерно могу написать 1895 или 1897 год, а может быть 1900 год. Ей было тогда где-то к 40 годам. Очень вас прошу, сообщите, если что-то сохранилось из документов. С уважением к вам, Осинцева-Баронова Нина Васильевна. И вот человек на склоне лет хочет знать, а в чем же мама ее была виновата? Маму ночью забрали от маленьких детей, увезли, и они все эти 50 с лишним лет
ничего не знали. Выросли, не зная ничего.
Да, ничего. Но жили, видимо, должны были жить с чувством вины, как дети врага народа.
То есть выросли с чувством это клеймо, какой-то благодарности этому государству, которое отобрало их мать.
Государство, ремесленное училище, которое, а иначе бы они умерли с голода.
Это то, что называется стокгольмский синдром.
Вот да. Мне интересно, а если бы Геннадий Андреевич Зюганов это письмо прочитал, вот что бы он испытал? Или бы он по-прежнему продолжал говорить о том,
все
как
было
все было
гладко,
замечательно?
Как
да.
Он сказал, да?
Да, не все было гладко. Вот мы с вами видим, что действительно не все было гладко. Там содержится ответ, действительно, ответ очень вежливый. Ей представили возможность познакомиться с материалами этого дела, принесли ей свои соболезнования по поводу потери близкого человека и такой трагедии в их семье. То есть здесь к тем, кто вот уже общался в это время из этих органов с людьми вот так пострадавшими, в общем, претензий нет. Но вот дальше, а вот сама судьба. Вот перед нами стоит судьба простого человека. Вот я вспоминал сегодня одну коммунистическую песню, которую с детства помнил. Там есть такие строки. «Мы, коммунисты, правдой сильны своей. Цель нашей жизни – счастье простых людей». Вот судьба одного из этих простых людей перед нами. Анастасия Петровна Осинцева была арестована по этому делу, о котором я говорил, одной из первых, 6 августа 1937 года, вместе со священником Каменноозерской церкви, отцом Александром Корняковым. На момент ареста ей шел 45-й год. После нее остались дети. Зинаида, Нина, вот автор этого письма, Владимир. Им было, соответственно, 11, 9 лет и 3 года. В анкете арестованной указывалось, что она раскулаченная кулачка, без определенных занятий, образование один класс, ну, видимо, училась в церковно-приходской школе. Поставить свою подпись в анкете, ну, при аресте составлялась анкета, она отказалась. Вот это, кстати, очень показательно. По-видимому, этим самым она протестовала против нарушений, ясных, видимых нарушений, с которыми производился ее арест и обыск в ее доме. Ну, при обыске, кстати, практически ничего не было изъято примечательного, кроме бумаг, оставшихся после ареста ее мужа, который был осужден за контрреволюционную деятельность. И уже в справке, которая сразу же была составлена, вот только она была арестована, в этот же день была составлена справка, то есть до начала следствия, еще никаких следственных действий практически предпринято не было. Все впереди. И вот что говорится в этой справке, что Осинцева Анастасия Петровна, я цитирую, член контрреволюционной фашистско-террористической повстанческой организации, на протяжении ряда лет вела активную контрреволюционную террористическо-повстанческую агитацию против советской власти, активная участница подготовки террористического акта над председателем сельсовета и председателем колхоза. То есть вы видите, что судьба человека была решена практически до того, как проводилось следствие. Ну и следствие это вот мы дальше увидим, как и следствие это велось. Но до начала следствия уже все было ясно, что ждет человека, в чем он обвиняется. Еще никаких показаний свидетелей, ни ее допрос, еще ничего нет. А есть уже готовое практически заключение по ее делу. То есть ее вина уже очерчена перед советской властью. Ну и вот дальше на основании этого Следствие проводил сержант госбезопасности Полунин. Он записал, что Осинцева Анастасия Петровна подлежит аресту и привлечению к уголовной ответственности по статьям 58, пункты 2, 8, 10, 11 Уголовного кодекса. Вот я напомню, что это за пункты статьи 58. 58, пункт 2, вооруженное восстание. 58, пункт 8, терроризм. 58, пункт 10, антисоветская агитация. 58, пункт 11, контрреволюционная организация.
И речь идет о больной женщине с детьми.
Да полупарализованная женщина с маленькими, четверо детей, но старшей, она уже, ей было 16 лет, она могла как-то сама себя в какой-то мере, может быть, обеспечивать. Остальные-то были совсем маленькие.
Причем это Нина считала, что мать парализована, может быть, не полностью, но, во всяком случае,
полупарализованная.
Кстати, возможно, что она и подписаться-то не могла, потому что у нее не
есть... Нет, она могла, она, у нее, видимо, левая часть была парализованная, то есть она оставляла, в этом случае она не оставляла подпись совершенно сознательно, в знак противника. Протеста. То есть вот это просто, понимаете, что очень часто власти приходилось иметь дело с людьми, из которых не было выветренное чувство собственного достоинства. И вот они по-разному, конечно, и наследствие вели себя. Надо просто представить, в каких это ужасных условиях все происходило, какое страшное давление оказывалось, в том числе следователями, и как это было трудно. И вот смотрите дальше. Вот дальше смотрите. Значит, еще 5 августа, то есть до ее ареста, было заготовлено постановление об избрании меры пресечения и предъявления обвинения. В нем указывалось, что Осинцева Анастасия Петровна, я цитирую, «достаточно изобличается в том, что является социально чуждым элементом и членом контрреволюционной террористической группировки, систематически среди колхозников ведет контрреволюционную террористическую агитацию, на нелегальных собраниях принимала участие и настаивала на убийстве коммунистов, руководителей советской власти на селе. И потому не прокурор, а сержант госбезопасности, кстати, в нарушение законов, тех же самых советских законов, сержант госбезопасности постановил гражданку Осинцеву Анастасию Петровну привлечь в качестве обвиняемого по статьям 58, пункт 8, 10, 11 Уголовного кодекса меры пресечения способов уклонения от следствия и суда избрать содержание под стражей. 5 августа, за день до ареста, это все было написано. В чем ее обвиняют? Вот она была ночью. Все аресты, все, как все темные дела делаются ночью. Ночью приехали, ее забрали из семьи, увезли. И семья, дети так вот до 90-го года не знали ничего о судьбе своей матери. Дальше их арестованных направляли в Сухой Лог. Тогда это был районный центр для села Каменноозерского. И 8 сентября был допрос. Посмотрите, больше месяца прошло, вот ее там больше месяца держали в этих, конечно, жутких условиях, и она последовательно отрицала все предъявленные ей обвинения. И вот я просто зачитаю, может быть, как велся допрос, просто чтобы вот слушающие нас сегодня почувствовали атмосферу, это вот как велся допрос на следствии, как следователь давит на, как выбиваются показания. Вопрос. Следствию известно, что вы являлись членом контрреволюционной террористической повстанческой организации. Признаете ли себя в этом виновной? Ответ. Я ни в какой контрреволюционной организации не состояла. Вопрос. Вы следствию лгете. Следствию известно, что вы совместно с Корняковым АА, священник, Воробьевым ИД, Воробьевой ЛК и другими вели активную контрреволюционную агитацию против советской власти. Признаете ли себя в этом виновной? Ответ. Папа Корнякова АА, Воробьева ИД, Воробьевой ЛК знакома, так как я была членом церковного совета, но никогда и никакой контрреволюционной агитацией не занималась. Вопрос. Вы продолжаете следствию лгать. Следствию известно, что по заданию членов контрреволюционной организации вы открыто на собраниях выступали с террористическими призывами, распускали различные контрреволюционные провокационные измышления. Признаете ли себя в этом виновной? Ответ – нет, так как я ни в какой контрреволюционной агитации против советской власти не вела. Вопрос. Следствию известно, что вы неоднократно присутствовали в церкви на контрреволюционных собраниях, где обсуждали вопросы о проведении контрреволюционной работы против советской власти, о подготовке вооруженного восстания и вели террористические разговоры. Признаете ли себя в этом виновной? Ответ. Нет, так как я никогда ни на каких контрреволюционных собраниях не была. Вопрос. Следствию известно, что 3 июля 1936 года вы, будучи на нелегальном контрреволюционном собрании в церковной сторожке, требовали убийства председателя сельсовета Бубенщикова и председателя колхоза Тимухина. Признаете ли себя в этом виновной? Ответ. Я уже показала выше, что ни на каких контрреволюционных собраниях не была и никогда никаких разговоров о чем-либо убийстве не вела. Значит, вот все, что есть в материалах допроса. Некоторые допросы длились дольше. Но вы видите, то есть насколько твердо, мужественно держалась эта женщина в таких тяжелейших условиях. После месячного ареста она ничего не признала, ничего не подписала против себя, все отрицала, потому что это была абсолютная ложь. И когда все они были реабилитированы, это произошло только в 1965 году. И вот там было признано, что это дело было фальсифицировано органами НКВД. И вот как это дело фальсифицировалось, очень очевидно становится, когда знакомишься с материалами так называемой очной ставки. Анастасия Петровна Осинцева устроили очную ставку с председателем колхоза Тимухиным Георгием Сергеевичем, на которого она якобы вот и готовила покушение на убийство. Они вроде бы хотели, эти церковники, убить председателя колхоза и председателя сельсовета. Вот им устроили очную ставку. И поначалу вроде бы все идет гладко, Тимухину задают вопросы, он дает показания, все это записывается. После этого следует вопрос очередной. Свидетель Тимухин, вот сейчас слушайте внимательно. Свидетель Тимухин, знаете ли вы сидящую перед вами Осинцеву А.П. и что вам известно о ее контрреволюционной деятельности? Ответ Тимухина. Осинцева Анастасия Петровна по приезду в село Каменное озеро вошла в члены церковного совета и совместно с кулаками и церковным активом Воробьевым И.Д., Воробьевым А.Г., попом Корняковым А.А., Воробьевой Л.К. и другими проводила контрреволюционную агитацию против советской власти и ее мероприятий. Так, в марте 1935 года у нас в селе Каменное озеро было собрание граждан по вопросу до вовлечения единоличников в колхоз. На этом собрании в своем выступлении Осинцева говорила: «Вот мы жили единолично, и нас никто не трогал. А теперь приехали коммунисты, Бубенщиков, председатель сельсовета, и Тимухин, и будоражат всю массу. Их нужно убрать, и тогда мы будем жить по-старому». Просто я прочитаю несколько фрагментов из показаний Тимухина, чтобы стало ясно, вот как делалось это дело. Кстати, во многих других потом показаниях, буквально вот дословно все эти фразы, то есть разные свидетели, одними и теми же словами, вот их нужно убрать, причем и порядок слов, и даже восклицательные знаки, то есть это все было заготовлено заранее. Вот дальше он, Тимухин, говорит: в марте 36 года в село Каменное озеро было участковое собрание граждан, где в своем выступлении Осинцева говорила, цитата, якобы, Анастасия Петровна: «Что вы нас все время уговариваете? Вы уже 5 лет морите колхозников с голоду. Наступит скоро время, когда колхозников будут клеймить печатью Антихриста, и тогда сбудется библейское писание». Значит, этот вот тоже инкриминируется ей в частности. Когда закрывали церковь в 36 году, после этого, значит, опять Тимухин сообщает следствию, Осинцева совместно с Курниковым, Воробьевым и другими собирались на нелегальное собрание в церковной сторожке, где обсуждали вопрос о убийстве Бубенщикова и меня, Тимухина. Кроме того, вышеуказанными лицами в последующие дни была организована из стариков и старух контрреволюционная массовка, которые, придя к сельсовету, требовали оставления церкви. Речь идет о том, что когда граждане, жители Каменного озера узнали, что церковь будут закрывать, они собрались перед сельсоветом и требовали, чтобы церковь была оставлена. И вот им тоже это инкриминировалось, что они специально так называемую массовку из стариков и старух подготовили, организовали, и вот вам, разве это не антисоветская деятельность, не антисоветская
сборище,
агитация?
Да?
Незаконное сборище, да. Именно вот массовка, это в материале средства массовка, незаконная антисоветская массовка. И вот вроде бы так все хорошо, гладко идет вследствие, вот сейчас все будет в порядке, а дальше эти планы нарушаются. Каким образом? Выясняется, что вообще никакой очной ставки на самом деле не было. То есть это все полный совершенно подлог. Почему? Потому что дальше в протоколе запись, обращение следователя. Обвиняемая Осинцева: слыхали ли вы показания сидящего перед вами Тимухина и признаете ли себя в этом виновной? После этого должен следовать ответ обвиняемой. Вместо этого написано слово «ответ», поставлено двоеточие, и пропущено 5 или 6 строк, оставлено незаполненным. А дальше следует следующий текст, такой текст. Акт, то есть составляется новый документ. Акт, составляет следователь Полунин. 1937 года, сентября, 9 дня, я, оперуполномоченный Сухолужского районного отделения КГБ УНКВД, сержант государственной безопасности Полунин, в присутствии дежурного милиционера по КПЗ Ром Сикачева и милиционера Бекетова, составил настоящий акт в том, что сего числа мною была вызвана для проведения очной ставки обвиняемая Осинцева Анастасия Петровна, которая милиционеру Копылову отказалась выйти из камеры в дежурную комнату, находящуюся рядом, для очной ставки со свидетелем Тимухиным. То Осинцева АП выйти из камеры отказалась, заявив, цитата, ее слова, «Что хотите, то и делайте со мной, расстреливайте здесь, но я из камеры никуда не пойду». В чем и составил настоящий акт. О чем идет речь? Значит, никакой очной ставки не было. Весь этот текст был заготовлен заранее. Должна была выйти Анастасия Петровна из камеры, ответить на этот заданный ей вопрос, расписаться, и очная ставка считается действительной. Она отказалась это сделать. То есть вот вам налицо, как дело фальсифицировалось, явный совершенно подлог. Но следователь Полунин и все остальные были настолько уверены, что бы тут она ни предпринимала, все равно закончится так, как должно закончиться. Они даже не потрудились замести эти следы. То есть вот как у них все шло, так они это все и оставили. То есть они сами фактически изобличают себя вот эту фальсификацию тем, что оставлено все в документах как есть. А сегодня мы можем делать по этому делу свои заключения. И вот после этого составлено было заключение против Анастасии Петровны Осинцевой и шестерых ее односельчан, которые проходили по этому делу. Вот что в этом заключении говорится. Я цитирую. «Являясь членами филиала контрреволюционной, фашистской, террористической, повстанческой организации по Уралу, вели активную подготовку вооруженного восстания в целях свержения советской власти. На неоднократных контрреволюционных нелегальных собраниях обсуждали террористическо-повстанческие вопросы. Впоследствии среди населения делали призывы объединяться вокруг церкви в целях борьбы с советской властью. Открыто призывали к совершению убийства коммунистов, руководителей советской власти на селе. Распускали различные контрреволюционные провокационные измышления о голоде, о том, что колхозников будут клеймить печатью антихриста. Призывали выходить из колхоза. Подготавливали убийство коммунистов, председателя сельсовета Бубенщикова и председателя колхоза Тимухина. Для чего? Член контрреволюционной организации Долгих СС, сыном Долгих АЕ, купили охотничье ружье и картечь». Значит, вот это заключение и было направлено. И дальше следователь Полунин делает вывод, что передано должно быть дело на рассмотрение тройки УНКВД, а тройка УНКВД, как правило, выносила смертные приговоры. Вот. И действительно, 25 сентября 1937 года все, шестеро из них, одна женщина, значит, Осинцева Анастасия Григорьевна, она была немного моложе их, ей было чуть больше 30 лет, она тоже была арестована, она шла отдельно и получила 10 лет лагерей, отбыла эти 10 лет лагерей, потом вернулась в свое родное село, работала в колхозе, вышла на пенсию, а пенсии были колхозные, маленькие, а чтобы государственную пенсию, надо было выработать 20 лет стажа, а ей 10 лет лагерей в стаж не включили. И вот она обратилась в прокуратуру, в суд с просьбой реабилитировать ее. Это было в 1965 году. И только после этого дело было пересмотрено, признано было, что они осуждены незаконно. Все семеро были полностью реабилитированы по этому делу. А дело было закрыто за отсутствием состава преступления. И прокурор, который пересматривал это дело, подтвердил, что дело было сфальсифицировано органами НКВД. Но вот тогда, в 1937 году, это закончилось вот чем. 25 сентября шестеро обвиняемых предстали перед тройкой УНКВД. И все шестеро были приговорены к высшей мере наказания, к расстрелу. 29 сентября, как записано в материалах дела, в полночь, 24 часа, приговор был приведен в исполнение, они были расстреляны. А после того, как совершались эти казни, это все происходило у нас в нашем городе, по адресу Ленина, 17, там была внутренняя тюрьма УНКВД, вот в подвалах этой тюрьмы производились расстрелы, потом тела вывозили, и в заранее приготовленные рвы, траншеи сбрасывали. Вот где сейчас 12-й километр, где мемориал сегодня установлен в память жертв этих репрессий. Около 20 тысяч человек там упокоилось, в том числе вот все, кто проходили по этому делу, жители села Каменное озеро.
Вот, второй ваш доклад посвящен отцу Александру.
Да, второй доклад был посвящен и не только отцу Александру и его пастве, верующим.
Которые пытались защитить храм в своем
селе, они,
да, от закрытия.
Да, 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 да. Uh-huh. Дело в том, что храм собирались закрыть. Ну, вообще, это была такая очередная волна репрессий против церкви. В 1936 году дошла очередь и до села Каменное озеро. Было решение, что церковь нужно закрывать, но верующие боролись за то, чтобы церковь осталась. И там порядок был такой. Надо было провести собрание сельчан, жителей, чтобы большинство высказалось за закрытие храма. Так вот, на первом собрании...
Такая видимость демократии.
Да, да, это советская демократия в действии. На первом собрании этого большинства собрать не удалось. То есть жители села воспротивились. И вот тем, кто проходил по этому делу, как раз инкриминировалось то, что они это организовали. Что они агитировали верующих,
да, да?
Подговаривали, вели агитацию. Вот в этом их антисоветская деятельность, в частности, и проявлялась. Более того, после того, как храм... Вот, кстати, вот эта вот массовка, которую я уже упоминал, из стариков и старух, вот это как раз им инкриминировалось. Через месяц провели новое собрание, которое было проведено, конечно, с большими нарушениями, потому что нужен был правильный результат. Этот результат был получен, но нарушений, судя по всему, было очень много. И вот этот вот церковный актив, члены церковного совета, вот как раз те, кто проходили по этому делу 1937 года, они обратились во ВЦИК с жалобой на то, чтобы была восстановлена справедливость, и им возвращена была их церковь. Как положено, это их ходатайство, это их письмо было направлено обратно, что называется, местным властям, местным органам, с тем, чтобы разобрались. Сделана была видимость, что разобрались. Было признано, что все было сделано законно. И вот есть такой документ. 30 октября 1936 года сотрудники, заметьте, кто этим занимается, сотрудники Сухоложского районного отделения НКВД, значит, проверяют законность всех действий, в частности, правомочность собрания, которое вынесло такое решение о закрытии церкви. Вот документ, записка подготовлена была в НКВД о результатах проверки фактов по заявлениям Куликовской и Каменноозерской религиозных общин. Дело в том, что подобное происходило и в селе Кулики. Село Куликовское, это недалеко от Каменного озера. Это сейчас все Богдановичский район, территория Богдановичского района Свердловской области. И вот граждане этих, верующие этих двух сел, направили это обращение во ВЦИК с просьбой восстановить справедливость. И вот какой, собственно говоря, ответ они получили. Но я сейчас не буду зачитывать, здесь очень подробно все описывается, и почему все это на самом деле якобы было не так, как писали верующие. Ну и, собственно говоря, результат, к которому пришло это разбирательство, проводившееся сотрудниками НКВД. Заключение по результатам проверки заявлений прихожан Куликовской и Каменноозерской церквей гласило следующее. Цитата. «На основании материалов следствия считаем, что заявление Куликовской и Каменноозерской церковных общин необоснованным, и собрания, проведенные по закрытию церквей, были законными, и требование о закрытии подлежит удовлетворению». Значит, таким образом добиться возвращения церкви тогда верующим не удалось. Более того, местные органы, конечно, выточили большой зуб на них, потому что ну, надо было их наказать примерно. И вот как только такая возможность представилась в 1937 году, кстати, это было после того, как проводилась всесоюзная перепись населения, где около 56% опрошенных заявили себя людьми верующими. И вот тут, конечно, была сверху дана команда. И пошла новая волна репрессий, направленных прежде всего против людей верующих, против церквей, против духовенства. И вот пошли в огромное количество эти дела. И в том числе было организовано здесь, фальсифицировано огромное дело. Ну, вообще, в рамках всей страны эта кампания велась. Но, в частности, вот на Урале якобы была раскрыта такая организация, контролюционная, террористическая, повстанческая, фашистская организация церковников на Урале. А в селе Каменное озеро якобы был филиал этой организации. И вот все эти семеро обвинялись, проходили по этому делу, как активные члены вот этой группы. Священник проходил главным обвиняемым. Против него выдвигались как раз очень серьезные обвинения. Вот я могу зачитать показания, в частности, которые давались против него. Вот, пожалуйста. Корняков Александр Афанасьевич, используя церковь, на протяжении 2 лет при каждой церковной службе выступал с проповедями, в которых под маркой евангельских писаний, чувствуете, да, стиль? Под маркой евангельских писаний открыто призывал объединяться вокруг церкви в целях борьбы с советской властью и свержения таковой. Ну, вы чувствуете, да, вот этот вот казенный язык следственных органов. Советской власти свержения таковой. При этом говорил, цитируется, якобы сказано священником Корняковым, «Сбылись писания святых, и наступил период Антихриста, и теперь советская власть, власть Антихриста, устроила гонение на церковь и издевается над верующими. Наша задача – объединиться вокруг Церкви Христовой. И как бы нам трудно ни было, нужно бороться против этой власти. И только когда падет эта Антихристова власть, тогда верующие и Церковь Христова восторжествуют». Конец цитаты. Я думаю, что в своих проповедях, конечно же, отец Александр Корняков не мог не говорить о том, что происходит в стране, как преследуются верующие, против гонений на церковь. Но я не думаю, что он открыто призывал к свержению советской власти. То есть вот тут через вот эти показания свидетелей прорывается истинный голос священника, он слышен. Но это все обложено такой ложью. Вот надо было действительно представить его активным врагом, опасным врагом советской власти. Важнейшим свидетелем, выступавшим против верующих, был церковный сторож, 20-летний парень, судя по всему, инвалид с детства, человек ограниченных возможностей и, видимо, не очень больших способностей умственных. И вот его и решили в его уста вложить вот эти вот речи, которые были заготовлены ему, конечно, сотрудниками НКВД. И вот, в частности, смотрите, что якобы звали его Евгений Егорович Рублев, этого несчастного парня. Вот что он вкладывал в уста священника, что якобы говорил отец
Александр. Что ему еще сначала вложили в его уста.
Да, 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 да. Но это вот, как сейчас говорят, озвучил. Вот. Советская власть разорила крестьян, в колхозах люди голодают, над верующими издеваются, а потому мы должны призывать верующих объединяться вокруг Церкви Христовой и подготавливать их к вооруженной борьбе против советской власти на предмет свержения таковой. Можете представить себе, чтобы священник вот таким вот языком обращался, общался со своей пастой?
Стиль, конечно, совершенно канцелярский.
Вот. Но они об этом не думали. Это было для них совершенно неважно. Все было ясно в этой истории с самого начала и до конца.
О суде потомков они вряд ли задумались.
Нет, конечно, нет, а у них просто и фантазии для этого не было. Еще смотрите, вот в связи с проведением переписи, опять же, якобы какую антисоветскую работу проводил священник. Вот он в устах этого Евгения Рублева, так это выглядит его речь. «Нам нужно среди населения повести разъяснительную работу по предстоящей переписи населения, указывая верующим, чтобы они все записывались верующими». Как вам нравится? Чтобы верующие записывались верующими, да? Страшная пропаганда. «А если кто запишется неверующим, то того убьет Господь, и он будет мучиться». Ну, не могу представить себе в устах священника, тем более я уже так много теперь знаю о том, что за человек был отец Александр, что вот он с такими словами обращался. Более того, инкриминировалась еще ни много ни мало и попытка покушения на Сталина. Ну как, надо же всякую идею довести до абсурда, да? И вот смотрите, опять якобы говорит священник, «В связи со сталинской конституцией нам нужно среди населения развернуть работу по разъяснению того, чтобы верующие избрали в Верховный Совет и в органы местной власти наших людей из числа духовенства, так как этот путь один из легких для проникновения духовенства к руководству страной». Речь идет о захвате власти, попытка захвата власти, да? И дальше. «Если бы удалось убить Сталина, то это облегчило бы свержение советской власти».
Где сухой лук, да? Где сухоложье, где, и где,
да,
Сталин?
Да, готовили свержение советской власти и убийство товарища Сталина. И вот в таком духе еще несколько привлекли свидетелей, которые тоже давали показания. Просто вот, ну, ведь есть способы напугать человека, да? Люди жили в страхе, конечно же. И готовы были многие, я думаю, подписать то, что им предлагалось подписать. Потом некоторые, кстати, из них в 1965 году, когда новое следствие проводилось, и вот здесь есть показания колхозницы Федосии Федоровны Осинцевой, которая говорила, в частности, вот она пересказывала слова уже упоминавшейся Анастасии Петровны Осинцевой, которая якобы говорила на собрании: «Вот вы, коммунисты, нечистые духи, антихристы, приехали к нам в село и смутьяните народ. Хотите закрыть церковь? Но это вам не удастся. Граждане, надо их гнать из нашего села, и тогда церковь будет у нас работать». Может быть, что-то подобное Анастасия Петровна и говорила. Вот. Но в 1965 году, когда снова допрашивали эту же самую Федосию Федоровну Осинцеву, она от своих показаний отказалась. Она сказала, что она под угрозой подписывала эти показания, а все это было подготовлено сотрудниками НКВД. 65-й год. Не все дожили до этого времени, чтобы показать правду о том, как фальсифицировалось это дело. Но вот, тем не менее, такие свидетельства в этом деле. Это все есть в этом же самом деле. Ну и вот об отце Александре Корнякове еще хочется сказать, что следователи, те, кто фальсифицировал, реализовал это дело, они просто, они ничего с ним не могли поделать, потому что это был совершенно удивительный человек. Он прошел Первую мировую войну, воевал, причем не просто воевал, а он был удостоен трех георгиевских крестов. А георгиевский крест, я напомню, если кто-то не знает, давался за личное мужество в бою. Иначе эту награду получить было невозможно. Так вот, у отца Александра Корнякова за Первую мировую войну было два серебряных и один золотой. Три георгиевских креста.
Да такого человека нелегко
человек
запугать.
Человек беззаветного мужества. И вот он... Они пытались его запутать, они пытались его напугать. Значит, огромное количество свидетельств, так называемых свидетельств против него было выдвинуто. Он ничего не подтвердил, не подписал. Ни в чем не признался из того, в чем его обвиняли. Больше того, он сделал все, чтобы как можно меньше людей. Его когда арестовывали, у него дома было какое-то письмо, была записка какая-то небольшая от священника из соседнего села. Он успел ее порвать, бросить под машину, которая за ним пришла, но это было замечено. Эту записку нашли, и ему тоже это инкриминировалось. Вот Лука Коптелов, этого священника звали, и он должен был объяснить, почему он это сделал. Он объяснил, что мне не, я понимал, что я буду сейчас арестован, но мне не хотелось, чтобы кто-то еще невинно пострадал. То есть он ни в чем, говорит, не виноват, но его могли заподозрить. Понимаете, вот такой вот человек, боевой офицер, совершенно человек несгибаемого мужества. И я думаю, что и его пастве, его прихожанам, вот глядя на него, наверное, легче было и сохранять собственное достоинство, и сопротивляться, и бороться за свой храм. И вот в этом деле для меня, как в капельке воды, отражается вот эта вся наша тяжелая и страшная история. Потому что ведь пострадали сотни тысяч, миллионы людей. Кто-то был уничтожен, были разрушены семьи. Люди были оторваны от своих семей, проходили страшные совершенно годы в ссылке, в ГУЛАГе, в лагерях. Не все выжили. Кто вернулся, у тех судьбы были безнадежно поломаны, семьи разрушены. И вот столько людского горя было. И на самом деле мы об этом очень мало знаем. И вот когда сейчас можно слышать иногда говорить, ну схватит, ну сколько уже можно об этом говорить, об этом обязательно нужно говорить, об этом обязательно нужно помнить. Эти материалы нужно находить в архивах, их нужно публиковать. И я считаю, что вот как в каждой семье хранится память о войне, о тех, кто воевал, да, кто погиб на войне, пришел с фронта, хранятся награды, вот так же в каждой семье надо помнить о тех, кто безвинно погиб в твоей семье, знать, за что человек пострадал, и хранить эту память, вспоминать этих людей обязательно.
Спасибо вам, Алексей Геннадьевич. Я напомню, что у нас в гостях был доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин, преподаватель Миссионерского института и Уральского федерального университета. И уже второй раз вот с большими подробностями рассказывал о архивном деле, в котором есть имена многих людей, в том числе прапрадеда Алексея Геннадьевича, Александра Григорьевича Воробьева. И сегодня речь шла о судьбах священника, связанного, вот, тоже осужденного по этому, и расстрелянного по этому делу, отца Александра Корнякова, и Анастасии Петровны Осинцевой. Все эти люди были расстреляны без всякой вины. Как вот лидер партии коммунистов выразился, опять вспоминая, не все было гладко. Вот это называется у коммунистов «не все было гладко», когда вот остались дети сиротами и росли до 90-го года, не зная правды, что же случилось с матерью, в чем она провинилась и в чем они-то провинились, что они остались сиротами, а мать была расстреляна за, ну, собственно говоря, за то, что она была верующим человеком. Спасибо вам. Я думаю, мы эту тему будем обязательно продолжать. До следующих встреч.
Спасибо. До свидания.